Я рад, братья, еще одной возможности встретиться с вами и пообщаться во имя Господа для славы Божьей. Мы, как люди в немощи все, хотя и хотим подражать святым, и в переживании. Я встречался с братьями, они говорят, некоторые, просыпаюсь каждый раз, как все равно в кипятке весь. Просыпаюсь, руки дрожат. Сны не очень добрые. Вот такое переживание сейчас. Еще не выходит из этого пока братство там у нас и здесь. И сами мы в немощи. И действительно, Господь иногда через нашу жизнь очень хорошо нам напоминает, что хоть мы стремимся подражать апостолам, пророкам, служителям Божьим, Христу, и в то же время при всех успехах напоминает действительно, что мы не боги, что мы простые люди. И особенно, чем больше мы стоим на своем служении, на высоком положении, как служители, тем необходимее бывает, что Господь напомнит нам, кто мы, чтобы мы не очень высоко себя чувствовали. И вот и наши переживания, где и у нас не все гладко в жизни, я имею в виду и там в братстве, и в совете церкви, это тоже свидетельство того, что Господь, если и готовит нас к еще большим успехам благовествования и большим успехам пробуждения для такой нужды, для таких огромных стран, то, может быть, через годы большого авторитета, славы хочет напомнить, что мы не боги. И тогда только мы будем с Богом при нашем смирении, и тогда только мы будем в силе. А мы и призваны к тому, чтобы каждый день, каждый час совершать подвижничество, идти, и продвигаться, и подвязаться, но идти. Я вот в связи с этим хочу напомнить, что у религиозных течений, когда они развиваются, когда посещает их религиозный дух, дух такого подъема, и часто искреннего подъема, называется иногда не просто церковь как что-то стабильное, а движение, баптистское движение. Баптистское движение в России, баптистское движение в Германии. Почему часто так называется? Потому что это то, что пошло в поход. То, что двинулось. То, что должно идти и завоевывать территории для Царствия Божьего. Так нам заповедал Господь, так Он нас вел. Я в связи с этим прочитаю из книги «Исход» из 14 главы несколько стихов. 12, 13, 14, 15 стихи. «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте?» Это Израиль говорил Моисею, сказав: «Оставь нас, пусть мы работаем египтянам. Лучше бы быть нам в рабстве египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будете спокойны». Так храбрился и вдохновлялся Моисей. Так он говорил, так мы призваны вести народ Божий и вдохновлять его, как вожди. А сам вопиял и плакал, а сам терялся. Но благо, что обращался к Богу и надежду полагал на Него. «Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Иногда молитва без действий активных, решительных, без этого похода, стремительного, наступательного, в путь, который указал Господь, решительный, победоносный путь, без этого похода и молитва не всегда угодна Господу. «Что ты вопиешь ко мне? Скажи, чтобы они шли». И вот когда будут кроме молитвы еще и действия, потому что можно молиться и все еще не верить, что будем работать, и успеха не будет. «Скажи сынам Израилям, чтобы они шли». Вот так и в нашем братстве должно быть, так и в баптистском движении должно быть. Только ли это потому, что здесь так сказано? Нет. Потому что Господь сказал, что «Я вас избрал и поставил, чтобы вы шли». Шли и приносили плод. Скажи сынам Израилем, чтобы они шли. И вот когда они не только молятся, но и действуют решительно, когда они идут, когда это все превращено в движение, в общий поход, и с малышами, и с колыбельками, и с квашнями, но скажи, чтобы они шли. В этом и жизнь, в этом и движение, в этом и поход. Если мы так живем, если мы не засиделись, не застоялись, а исполняем заповеди Божьи, как должно, и влечем на этот путь благовествования весь народ, потому что Господь сказал, идите по всему миру, вот так далеко идти, проповедуйте, несите благовествование Христово. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто нет, осужден будет. Идите, научите все народы. Это чудная миссия, все в походе, и с малыми, и со старыми. И в этой школе общения с Богом, когда мы идем, когда совершаем дело Христово, Господь с нами дает свое откровение, дает свою победу. Нам нужно только идти и действовать, полагаясь на Господа. То, что будет потом, когда вы пройдете с египтянами, Господь знает. Потом и вы восславите Господа, как бы говорил Израилю, когда вы пройдете этот путь и увидите, что вы уповали и действовали, а Господь один совершал победы. А Господь давал эту победу, потому что Он побеждал. Он ветер воздвиг. Там волны остановились, а вы прошли посуху. А когда ринулись египтяне, произошло все наоборот. Вот такой чудный наш Господь. И он в церкви своей сказал, получив сначала сам и одержав за нас победу на Голгофском кресте, пройдя через смерть и воскресение, он мог только сказать, дана мне всякая власть на небе и на земле. Он перед этим сказал, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Ныне суд князю мира сего, ныне князь мира сего будет осужден. Ныне изгнан вон будет. Вот так, такую победу на всей земле одержал за нас Господь Иисус Христос. И нам потом Он сказал ничуть не меньше. Даю вам власть наступать, идти и наступать, и распространяться. На скорпионов и змей, на всю силу вражию. И какое чудное обетование. И ничто не повредит вам. Ничто не повредит вам. При дезертирстве, при смятении, при отступлении повредит непременно. И повредит за то, что мы не соблюдаем заповеди Божьи, что мы не идем и не наступаем, что нет у нас движений, мы как стоячая вода, где нельзя не заразиться. Мы смущаемся от любого дуновения, мы не знаем, как поступить по Слову Божьему, мы теряем откровение Господне, теряем общение с Богом. А если мы в уповании и в послушании Господу идем и наступаем, то не просто мы обезоружены, не просто враг сильнее нас. Враг силен только нашей слабостью, когда мы не в общении с Богом. Тогда у него могущество, и он делает с нами, как с теми сыновьями Скевы, которых один бесноватый сколько изгнал. А если мы во имя Господа, с постом, с молитвой, если мы в движении, соблюдая заповеди, если мы не боимся наступать на скорпионов и змей, на всю силу вражью, ничто не повредит нам. Как мы должны идти и приносить плод, это должно быть движение, и каждый день движение. Мы живая вода, если мы в общении с Богом, если мы жаждем общения с Ним и стяжаем Духа Святого, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой. Это не стоячая вода, это не смятение, это не болото, это жизнь, куда только она не простерлась, все вокруг оживает. Где есть скорпионы, змеи, о которых мы слышали, ничто не повредит вам. Даю вам власть. Если мы сами по семейным заботам своим, по вовлеченности во всякую суету, или от незнания истины приходим в смятение, а вместе нас в смятение приходит народ Божий, то какая польза от этого? Как мы будем спасать мир, когда себя в порядок не можем иногда привести? И поэтому нам нужно соблюдать безукоризно заповеди Божьи и идти, и быть таким движением. Я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод. Идите по всему миру. Но бывают моменты, когда люди идут и широко идут, но несут не живую воду, не то, что берут от Бога, не тот дух, не ту благодать. И тогда в народе еще больше смятения. И тогда, как тростник, гнет голову и праведник. Тогда и простые дети Божьей паствы не находят ответов на свои вопросы. Как важно быть не только пастырями, судьями, праведниками, но и воинами Господними, чтобы действительно наступать на всю силу вражью. Раз вражья, значит, надо вооружаться. Враг всегда вооружен. Нам надо вооружаться. На своем иждивении нельзя сделать ничего. Переноси страдания, как добрый воин, не бойся. И написано, трудящемуся первому должно вкусить от плода. И еще сказано, что никакой воин не служит на своем иждивении. На чем? На своих лохмотьях, на своем слабоумии. Это что за иждивение? Это юродство, и не во имя Господа. А если мы вооружены откровением Господним, если мы молимся и просим обитания в нас Духа Святого, если мы смиряемся, то тогда с трепещущими пред Словом Господним живет Господь. На высоте небес живу. И с сокрушенным, с трепещущим сердцем, с трепещущим пред Словом Моим. Господь живет, вот когда начинается всемогущество этого Дитяти Божьего, служителя Господня. Тогда все слышат совершенно определенно, куда зовет пастырь, куда идут за ним овцы. На своем иждивении невозможно. Это все бренно, это все примитивно, это ничтожно и опасно. Откровение Господне, Слово Его. И наступают вот иногда времена, они были и в дни апостолов. Делилась церковь у самого Христа. 70 в одну сторону, 12 в другую. При полной добровольности. Эти люди на своем иждивении, своим умом хотели взвесить всю глубину Царствия Божьего. Какие странные слова у Христа. Кто может это слушать? И не ходили уже с ним. А другие исповедовали, ты Иисус Христос, Сын Бога Живого. Кому нам идти? Мы уверовали и познали. И вот, блажен ты, говорит Симон, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Вот когда на этом иждивении, на этом откровении, на этой благодати, сами наставлены, научены, когда мы, как воины, наступаем на всю силу вражи, то ничего не повредит нам, потому что в нас Бог, в нас Его всемогущество. А если мы сами боги, тогда горе нам и беда нам. И как бы ни судили о нас люди, то мы нечестивые, то мы боги, мы люди. Я часто говорю, совет церквей, как и вы все, в советах, пресвитера, мы не ангелы. Мы вот с той плотью, которую легко ощутить, только уронил небольшой кирпичик на ногу, и сразу понимаем, что мы такое. Голод, холод, немощи, искушения, но мы искуплены. Мы такие же, как вот в том мире, где сейчас полно пьяных, наркоманов, развратников. Мы те же люди, из той же плоти, но мы искуплены, мы приняли благодать. И Господь открыл нам небеса, и теперь мы царственное священство. При всех немощах, при всех способностях ошибаться. Но не будем бояться этого. Будем только идти указанным Богом путем. Сделали ошибки, значит покаяние. Жизнь беспечна, значит покаяние. Покаяние, слезы, молитвы, посты и в поход, для чего послал нас Господь. И церковь должна быть в движении, несмотря на то, что она вроде в собрании и дома делами своими занимается. Но каждая лепта, каждая молитва, каждое выступление стройное, решительное на Божьих откровениях через пастыря, через служителя, через личное общение с Богом. И вот я говорю, бывает момент, как и у Христа, большинство отходило, и никакой паники. Кто не стяжает через откровение, кто не верит словам Христа, пусть не все понятно, да нам ли постичь до конца божественную глубину, тайны откровения. Но Господь всегда скажет нам столько, что достаточно для того, чтобы жизнь наша была победной и благочестивой. Все сказал Господь для нашего спасения, что необходимо. Все дал, нет недостатка. Так что мы можем всегда быть во всеоружии Божьем. Всегда даю вам власть, говорит власть, наступать на скорпионов и змей, на всю силу вражию. И вот мы знаем, что и Моисей не шел на своем иждивении, а знал одно – что все победы, которые имеет народ израильский, все чудеса совершены рядом идущим Господом и в церкви живущим Господом. И поэтому, когда впервые, крупно, с ропотом, с недовольством к Богу совершил грех народ израильский, когда отлили тельца, стали плясать, стали обнажаться, народ сел есть и встал играть. Это первый стриптиз в истории духовной жизни Израиля. Этот разврат, тот, что сегодня вот широкой рекой течет, и через телевидение, и через жизнь распространяется повсеместно. И Господь сказал: развратился народ и грешит, сойди скорее. Сойди скорее. И Господь карал, а Моисей плакал. И что он главное сказал? Где победа будет его? Где благословение будет? Если не пойдешь ты с нами, а Господь сказал, если пойду с вами, то истреблю всех. И вот дилемма. Пойду, значит, истреблю, потому что святой Бог, и эта пляска, и этот телец, этот соперник, дьявол. Как идти, как жить народу израильскому, чем выжить? И все-таки он выпьет и говорит: Господи, а если не пойдешь с нами, то и не выводи нас отсюда. Вот вам движение, вот вам поход. И Моисей полагался только на то, чтобы Бог был рядом, чтобы Бог был в сердцах народа своего. Если не пойдешь ты с нами, то и не выводи нас отсюда, потому что успеха не будет, мы погибнем тут же. Вот наше спасение в чем. Если не пойдешь с нами, то и не выводи нас отсюда. Итак, мы движение, движение живой воды, Слово Господне, Дух Святой. Это и для этого послал нас Господь завоевывать территории. И ничто не повредит, а во всем, что вы не делаете, успеете. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Вот такие просторы, вот такие могущественные силы заповедал нам Господь, чтобы мы ими пользовались и только победы имели в каждом своем хождении. Но я напомнил о том, как было сложно и в дни Христа, как делились. И в дни апостолов Галатийской церкви сказано, что там тоже произошла серьезная остановка. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы не покоряться истине? Нашлись люди, которые говорили: недостаточно той Христовой праведности и спасения по вере. Надо еще и по заповедям. По ветхозаветному. Надо, может быть, еще обрезание. Надо соблюдение ветхозаветного. И в этом вкрадывалось то, что снова жертвоприношение, агнцы, мертвые поклонения, закон мертвой буквы, око за око, кровь за кровь. Вот это Царствие Божие, которое Господь из этого перевел в Царство Божие, совершенное в Царство не от мира сего, опять к земному, опять к человеческому. И в этом слышалось на знамени таких идеологов религиозных было написано: «Долой Христа». Долой благодать. А подносилось под большей святостью. Христианство хорошо, но еще более свято, если обрезание будет, если суббота будет. И вот первый собор был посвящен тому, апостольский, чтобы отмести это. Церковь в смятении была. И вот Галатам продолжает писать Павел: вы шли хорошо. И там он им советует, какие решительные шаги надо предпринять. Если бы даже мы или ангел пришел и стал благовествовать не то, что вы приняли, да будет анафема, да будет отлучен. Вот так апостол Павел призывал сопротивляться этой ереси. Так апостолы собрались, а смятение было хорошее там, на этом съезде первом. Почему? Потому что апостол Петр обратился: что же вы ныне искушаете Господа? Господа искушали. Это почти чуть не второй телец. Это в Новом Завете. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы не покоряться истине? Вы остались без Христа, отпали от благодати, основываясь на делах закона. Вот почему в этих, кажется, маленьких штрихах иногда духовное око через откровение Господне, через откровение Духа Святого усматривает величайшую тревогу, покушение на наше спасение, покушение на спасение всего христианства. Да здравствует телец, его в жертву, а не тот агнец. И на знамени действительно написано: «Долой Христа, долой спасение по благодати». Вот, кажется, в каких маленьких замешательствах. Почему? Потому что ткань откровения Священного Писания так плотно соткана. Так все, нет ничего лишнего и нет ничего недостающего в учении о спасении по благодати. О принятии заслуг Христа Иисуса, воскресении Его, настолько все, что если вы начнете по нитке выдирать и каждый по своему произволу действовать, мы можем лишиться благодати Божьей. Мы можем остаться без Христа и без спасения. Нам такое сокровище дано, такая серьезная, такая глубокая, божественная, чудесная истина, которую нельзя нарушить ни в чем, чтобы потом не распадалось все целое. И враг всегда знает, чего он хочет. Через эти малости, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, заповедь на заповедь, так что вы пойдете, споткнетесь и разобьетесь. Вот это тогда уже было, тогда это вредно, особенно в Новом Заветном. Почему важно? Сегодня, братья милые, мы находимся в таком христианском мире. Вот мир нас, нам этот не вредит, вне стоящий, христианство вредит. Там есть такие теологические направления, есть такие богословские школы, есть такой уклад христианской жизни, есть такие принципы, которые пагубно влияют на нас. И если ими там учиться, там заблуждаться и приносить в церковь, можно столько натаскать, что распадется вся ткань истины Господней. То есть она-то останется вечной и непобедимой. Небо и земля придет, слова мои не придут. Но с одной стороны, для одних это запах смертоносный на смерть, для других живительный на жизнь. И это для каждого персонально. Если ты отрицаешь истину, если ты становишься на другой путь, для тебя кончается эта благодать. Это слово судить тебя будет. Это будет запах смертоносный на смерть. И вот поэтому дай Господь нам сознавать, для чего мы избраны, чтобы мы были движением, чтобы мы были живой божественной водой, чтобы реки целые текли, чтобы если враг идет, если остановил нас, то кто остановил вас? Где мы остановим? Где причины эти? Найти надо. Исправить это надо покаянием, решительными действиями. Потому что именно решительные действия нельзя нейтрально выжидать. Нельзя. Потому что никогда Господь не говорит вот так. Ведь даже страдать от этого будет человек. Но нужно идти, переноси страдания, как добрый воин. Воюй не на своем иждивении, а говори Господу: Господи, если ты сегодня не пойдешь со мной, то что я в этом сегодняшнем дне? Я ноль. Я враг сам себе даже. Только Господь нас сохранит и спасет. И если это в церковном движении происходит, в братстве, в церкви, должны быть решительные действия. Они не должны быть грубы, вульгарны, не должны быть политики, хитрости, лукавства. Должны быть искренние, честные, простые слова. И в то же время решительные, потому что если бы даже ангел с неба пришел и стал благовествовать не то, да будет анафема. Мы должны заявить в церкви всякому, в братстве всякому заявить, что так действовать не должно. И что нужно положить этому конец с молитвой, с упованием. И только после того, как мы неоднократно увещевали, говорили, что-то делали, когда вносится вот такое, и оно всех приводит в смятение, и церковь делает сначала нейтральной, а потом разлагающейся. Нейтральной к тому завету, который Господь заповедовал. Идите по всему миру, идите, благовествуйте, идите на иждивение Божьем, на духовном иждивении, на сокровищах божественного откровения. И я не знаю, если позволите, я от назидания немножко перейду чуть к конкретному обзору, как идет наша жизнь там, как здесь, наше желание оставаться на том же пути, как нас сближал и созидал Господь, как образовывал братство. Есть у нас определенные отличительные признаки братского движения, церковного движения, как нас послал Господь. Какие это отличительные черты? Мы возникали, когда возбуждал нас Дух Господь и посылал нас на это служение, в сложной обстановке атеистического засилья, которое давило нас не извне, а которое глубоко внутрь церкви проникло и отмобилизовало в свою сторону в лице спецслужб, КГБ, контрразведки, партийных органов, уполномоченных, советов по делам религии и прочих, отмобилизовала кадры служителей себе на службу. Притом служили они им, особенно официальные церкви, служили им, а внутри только их задания по разложению церкви облекали в религиозную форму, только обеспечили местами священного писания, чтобы было с религиозной точки зрения все благоприлично и благопристойно. что если крещение не надо, это надо сначала испытывать. Время, 3 года, 5 лет пройдет, посмотрим, не надо торопиться с крещением. И закрывали для молодежи, для студентов крещение. Детей не надо, они шумят. Зачем они здесь? Потом у детей раздвоение сознания происходит, в школе одно, там другое, вот вырастут, тогда сами поймут. И все это священным писанием старались. Почему с властями надо сотрудничать? Нет власти ни от Бога. Существующие власти Богом установлены. Кто не покоряется, противящийся власти, противится Божьему установлению. Если тюрьмой угрожают пастырю, ему внушают, что в притчах написано, разумные видят беду и уклоняются, а неразумные идут и наказываются. Если требуют регистрации данных, где будете собираться, кто руководит молодежью, чтобы вздернуть этого человека, или бросить в тюрьму, или там разными другими путями убрать из церкви, то говорят, кто принуждает тебя идти одно с ним поприще, иди с ним два. Целые серии, целый набор. Раз власти требуют совершать один грех, делай вдвойне, втройне, но продай все, что есть в церкви, все святое, отступает от нас Господь. Вот такие наши были условия. И когда Господь достучался до наших сердец, и когда сказал, что так больше шагу шагнуть нельзя, и когда сказал, что я покидаю народ свой, когда он грешит сознательно, а когда мы безбожники христианские, то мы брошены под ноги сатаны. Мы оставлены, и он что угодно с нами творит. И когда мы стали каяться и объединяться, и через послание призывать друг друга, то мы искали и ответы в том, что, Господи, молитвенные дома у нас нет, отняли, и где и были какие бедные, нет. У нас нет, допустим, там воскресных школ, или нет, допустим, свободы крещения, там других, на работу не на всякую пойдешь. Атеизм задавил, задушил и осквернил то, что было внутри, и самое страшное, разобщил нас с Богом. Церковь безбожная, что может быть противоречивее? Что может быть страшнее? Безбожная в том смысле, что она умом верит, что есть Бог на небесах, но здесь служит врагам Церкви Христовой. И это в лице своих лидеров. Вот почему и поиск был, какие особенности нашего служения и движения. Почему и поиск был, Господи, укажи нам тот путь, когда бы мы во всем том, что соделали дурного, покаялись, и чтобы ты умиление нам послал дух покаяния, и сам пришел после этого к нам, снова вернулся. И вот отсюда возник путь освящения, жажда освящения, жажда покаяния по всему набору, что мы набрали грехов, прямых и косвенных, в сотрудничестве с внешними, в сотрудничестве с пастырями, которые изменили Богу. Вот тут началось... Покаяние для всех, начиная с пастырей. И предложен был поэтому съезд, чтобы на съезд собраться, не выставляя себя, мы хорошие, у нас лучшие идеи, а вы плохие, теперь мы в руководство пойдем, ничего подобного. Братья, давайте все соберемся, зарегистрированные, незарегистрированные, все на съезд, все давайте хлопотать, соберемся, и все будем каяться подряд. И потом, когда сойдет Господь на нас, тогда будем у Него спрашивать, что делать дальше. И когда пошли войной, и власти, и всех бы, только тогда мы обрели право самостоятельно оставаться на путях Божьих. Здесь не было никакого бесчинства. Здесь все было всем предложено. И сегодня мы идем тем же путем освящения. Потому что идти путем освящения – это быть с Богом. А тогда в нем сила, которая, она обитает в нас, откровение, которое в нем обитает в нас. Тогда Господь к такой только церкви, когда она, проходя через освящение, принимает дважды, как бы трижды, все оружие Божье, в чем оно? Щит веры, шлем надежды, броня праведности, вот это освящение. И как заключительное Слово Божие, это меч для вооружения, и как заключительная стадия, обувший ноги в готовность благовествовать мир. Вот тогда Господь, видя, что мы, пострадавшие, нужно от различных искушений, очистились верою, укрепились в уповании, прошли через покаяние, тогда Господь сходит духом благодати, дает силу, откровение, и тогда к такой церкви, как написано, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. А мы были такой церковью, на стенах которых с 4 сторон нужно было печать ставить. надписи крупные. Не подходи, не прикасайся, не чист, проказа. Вот что было. И мы еще думали о евангелизации. Без Бога, без Духа Святого. В лице руководителей. Хотя в отдельных душах всегда обитал Господь. И вот сегодня мы этот же тип нашего служения, этот же тип первоапостольской церкви хотим сохранить. А сейчас это после того, как пал занавес железный, особенно стало доступно со всех сторон приходить с новым богословием, с новыми веяниями, с экуменическими идеями, с гуманитарной помощью. Сначала дайте вам только Библии, а потом Библии дайте нам, так сказать, курсы у вас устроить. Мы деньги дадим, мы то другое. Или дайте человек 20, мы туда возьмем, в Америку, в Англию учить будем. А чего? Чему будете учить? А вы как на харизматов смотрите? Очень хорошо, потому что мы сами харизматы. Ага, но вы же нам Библии давали, и вот мы не сразу еще могли рассмотреться, а имели вот такую вот возможность очень осмотрительно подходить к каждому новому богослову, к каждому вот навязываемым библейским курсам, которые не хотели, в воскресные школы, которые не хотели организовывать. Поэтому на нас и Запад кое-где косо смотрит, что у нас очень, так сказать, рамки тесные, не все позволено. А вы знаете, на узком пути, в том он и узкий, что не все позволено. Мы рабы, и путь наш узкий. И вот широко задумали 70 учеников у Христа мыслить, и спасение могли потерять. И ушли. Невразумительным показались его речи. А их надо верой брать и послушанием. Иди, что я делаю теперь, ты не знаешь. Что я говорю теперь, ты не знаешь, а разумеешь после. Но вы уже видели чудеса и знамения. А имени Иисуса Христа бесы повиновались. Идите. Нет, даже и мы с вами иногда многое пережили. И вдруг попадаем в такой, останавливает нас кто-то. И вот спрашивает апостол, кто остановил вас, чтобы не покоряться истине? И вот самое печальное и трудное, что вот то все мы отвергли. Отвергли еще одно напасть на нас. Ведь мы люди, которые жили при коммунизме, где все собственное отнято, где все только казенное, где и работать нельзя, как тебе нравится, где и собственность нельзя иметь. С одной стороны, стеснения были, но с другой стороны, свободны от лишних накоплений, от всего. Ну вот, появилась вот такая свобода. И запестрели все вывески, и кругом, и безобразие стало появляться. Телевидение заливать стало людей грязными потоками порнографии и всего прочего. А и церковные стало заливать. А у нас многие, немногие, правда, некоторые благовестники, пресвитера сказали, какой век настал хороший. Вот мы сейчас создадим общество инвалидов. Это, говорит, пресвитер или благовестник. А кто будет во главе? Я буду. Мы сейчас вот соберемся раз-два. А тебя что, на общество инвалидов рукополагали? Такое есть в Слове Божьем? Да, ну а почему? Разве это плохо? Да нет, неплохо, голубчик, неплохо. Но ты посвящен в священники Божьи. У тебя минуты не хватит. Минуты не хватит для таких дел, если ты полностью отдан Господу. А если ты будешь коммерцией заниматься, это постоянная борьба за прибыль, за деньги. Если ты уйдешь, тогда уходи совсем и кончай с твоим призванием, так искренне скажи Богу и людям. И вот началось вот это совмещение, и ушли какие-то годы, месяцы, для того, чтобы разъяснить по местам, чтобы пастыри остались пастырями, благовестники благовестниками. Если он где работает, зарабатывая на хлеб насущный, слава Богу, так поступал и апостол Павел. А коммерция и все прочее тоже пришлось вот это отделять, чтобы церковь осталась церковью, и пастыри, и благовестники имели свое назначение. И вот это особенно лжеучение. Но самое вот горькое для нас и печальное, это вот превращение сегодня миссии Фриденштиме в миссии Фриденсбет. Она работала в прежние годы более-менее успешно. Ее труд был специфическим трудом. Это не духовная работа была в основном, а в основном, хотя она и должна была совершаться духовными людьми, но работа в основном носила информационный характер. Когда многие братья сидели в узах, церковь подвергалась гонению, были искренние желания здесь у братьев организоваться в миссию, которая бы работала не на полях миссионерства, а работала непосредственно в помощь братству, уже готовым структурам, где везде пресвитера рукоположены, все недокончено и завершено, где благовестники, где советы областные, межобластные, совет церквей, помогать, содействовать общему успеху дела опять там. Когда дело касалось только информации, все было однозначно и хорошо. Там был совет родственников, четкие графики, четкие данные. Поступали сюда, здесь они шли вокруг. И информация шла, молитвенная поддержка шла. Об узах наших знали во всем мире. Вера возвещалась во всем мире. Люди некоторые ободрялись, для, посвящали себя для служения Господу. Это был положительный эффект, хотя больше относится к информационной такой технической службе. Но должно было совершаться людьми духовными. Но последние шаги, это о многих даже и в церквах появились такие сторонники, о которых можно действительно сказать, вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы не покоряться истине. И вот последние цели. Мы, как только перемены произошли, открылся железный занавес. Нас сразу стали приглашать. Братья, о вас мир молился. О вас знают в Америке, в Англии. Давайте быстрее с женой, с детьми, в гости к нам. Мы вам дорогу оплатим, мы вам то, другое. Мы говорим, нет, братья, с момента, как пал железный занавес, появилась больше свобода, мы должны слышать отсюда зовущих, приди и помоги нам. И для дела домостроительства, и для проповеди Евангелия, для этого. Но наработанные слава и популярность не должны служить тем, что мы сейчас будем еще больше известны в своих разъездах и поездках. Ни в коем случае. Только на Запад, когда братство определяет, что нужно для духовных целей, для деловых серьезных поездок. Если не так, сидите, успеем насмотреться, если Бог даст все, никуда ни один. Мы, если начнем это делать, паство за нами в 10 раз успешнее будет челноками работать и в коммерции, и в подарки, и в популярности. Мы растлим церковь, то, что Бог через 70 лет нас стеснял так, чтобы только одно чистое духовное плавило нас, как в горниле, чтобы испытанная вера ваша стала драгоценнее, чтобы можно было обновить церковь. И вдруг мы, пожалуйста, готовы употребить всю славу и все, что было доброго в наших авторитетах, для того, чтобы самим теперь, так сказать, отовариться по-настоящему вот на ту валюту известности и популярности, которую мы имеем. Нет, все должно быть во славу Божию, и если свобода, то для проповеди Евангелия. Но, к сожалению, и миссии фринштейнские, которые мы сдерживали, не отыскивайте сами в братстве вот этих с коммерческой жилкой людей. Вы нам растлите общины. Обычно идет такой закономерный процесс. Подарили микроавтобус. Вот для благовестия. А как вы надумали, что ему для благовестия нужно? Ну, он попросил. Так вот, водимый Духом Святым часто не попросит. А плоской, предприимчивый такой жилкой человек попросит. Зачем же вы ему дали? Вот он сейчас его будут осуждать. Сначала завидовать. Потом осуждать, а потом сами будут так поступать, как он поступил. Машины появятся, а Дух Святой уйдет. Люди будут раздеваться. Ведь если, например, вы хотите помочь, в объединениях у нас везде есть братья, служители, которые вам скажут, вот наши благовестники, если хотите помочь, вот сюда. Там никакой опасности, помощь есть помощь. Если вы привезете богослова, если он подходит, действительно, сам здравый, на позициях таких Божьих откровений стоит, слава Богу. Но если вы нам привозите или материал, или, например, человека посылаете, который явно сам не на месте, который невозрожден, и были такие случаи, он невозрожден, они нам их присылают. Бывают случаи, когда мы говорим, давайте согласовывать всякую помощь, все, что уведете, потому что дело доходит кое-где, им дают, а они потом продажей занимаются. Иногда брошюры, литературы. Мы это все контролировать должны, потому что идет потихонечку то там и там из такой божественной ткани, из такого тела Христова вырастают вот эти вот самовольные, самочинные такие вот образования околоцерковные. Мы говорим, если уж помогать, помогайте. Мы вместе будем работать. Ну, их это не устраивало. Так надо очень много давать, всех не насытишь, а так нашли себе сообщника там и там. И часто тех подпитывали, которые не покорялись церковной дисциплине, которые были плотски духом. И они так быстро оживлялись и выступали против братства, и то недовольство, которое у них, они обменивались и потом вместе проявляли такую непокорность, непослушание. У нас Петр Данилович в основном занимается связями с Западом, ну, поскольку и язык ему понятнее, чаще общаться можно. Неоднократно, братья, не делайте так, братья, не поступайте так. Ставьте нас в известность, куда вы везете, деньги ли вы даете, машины ли вы даете. Обмениваетесь ли вы поездками? Не делайте, не затрагивайте вот эти вот больные нервы церквей, ведь это начнется растление. Они таят от служителей часто и делают вот эти вещи, даже наши кое-какие работники. Нет, мы будем делать. И смотришь на человека, который вошел в контакт с такими вот коммерческими устремлениями, он чуть приобогатился, связи у него есть, он перестает вообще слушать обычную церковную дисциплину, обычно соблюдать церковный порядок. И влияние самое отрицательное. Самое отрицательное. И когда начинаем увещевать, они начинают вот в глаза нам говорить, да нет, мы одна душа, да ну что вы, только с братством, мы только с братством. Мы ни в коем случае. И это неоднократно у Петра Даниловича было, встречалось. Вот говорим, потом смотрим то там опять, то там. Самостоятельные вот такие шаги. Им это не нравится. Они говорят, Совет Церкви вот не угадывает времени. Вот открылись такие возможности, а он все нас сдавливает, все не дает. Мы же там видим, что люди там пошустрее начнут работать там и все прочее. То есть чуть ли мы враги дела Божьего. Хотя у нас постоянно Совет просматривает эти вещи. И наша главная опора это и направление, это чтобы благовествовать как можно шире. Библиотеки как можно шире, средства в основном только для благовествования. Со средствами сейчас у нас трудно, и очень трудно, потому что все строятся, молитвенные дома строят во многих местах, во всяком случае. А жизнь сильно подорожала, благовестников больше стало, содержащихся на церковных средствах. Мы видели, что к доброму это не приведет. Останавливали, подсказывали, говорили, ничего не помогает. А потом вдруг, когда... Одно из писем было, ну вы это уже немножечко и знаете, когда одно из писем было сюда направлено братьям, в ответ мы увидели письмо, разосланное по нашему братству за 7, по-моему, подписями. Там употребляются десятки имен с отрицательной точки зрения, и ваши руководители союза, служители ваши, служители миссии там затрагиваются, и все пошло, заполыхало. И потом, если бы это остановилось, хотя и решения какие-то были, так я говорю... То, что сегодня происходит, мы говорим, вот возникла Фринсбет, она возникла, на нее не было даже учредителей. Это самоявившаяся, отошедшая, или, допустим, там путем сокращения или увольнения у вас в миссии, через совет миссии, сами образовались, сами действуют. Действуют с целями, диаметрально противоположными тому, для чего создавалась Фринштейн. Фринштейн хоть в малом объеме, но все-таки осталось, сохранилось. Мы находим взаимопонимание. Мы никогда не просчитывали их деньги, никогда ничего не знали. Много ли их, мало, лишь бы во славу Божию было. Как могут, так помогают. Но помогают. Они сами выходят, как главы церквей, по-своему решать, что нужно, как нужно, и опираясь на деньги, на те связи, на картотеки. Вот сейчас они почувствовали, что весь мир в их руках. У них вот такие картотеки, адреса, по всему миру. Сейчас как крутанем, как ударим со всех орудий против братства, против Совета Церквей, как начнем писать, что там от него прах один останется, забывая, что это и им сказано, что я создам церковь, мои врата ада не одолеют ее. И это не по зубам будет, не по зубам, если мы будем уповать на Бога. Если мы будем идти прежним путем, не желая никому зла. Все вещи, которые они подняли, если бы они кому-нибудь, я здесь вот присутствует нас двое из Совета Церкви, это всегда полезно для верности свидетельства. То, что они понаписали вот в своих документах, вы, наверное, многие теперь знаете. Ни однажды они нам не сказали, что, братья, вы бесконтрольно расходуете средства. Братья, ваша работа идет неправильно. Мы вам предлагаем вот так. Мы вам предлагаем вот так. Никогда этого не было. Никаких обличений, ничего. Наоборот, мы их поправляли, а они говорили, да нет, это там, ну, какой-то отдельный сбой, ну, это не важно, там машину подарили, ну, не важно, что там бус отдали, там, или что-то такое не тем, ну, мы будем стараться, мы... Вот так было все время. И вдруг, пожалуйста, вот так, сначала одним письмом, но это вызвано негодованием на те решения Совета Миссии, там, об увольнении или перестановке, и сразу в народ. Сразу в народ. И я говорю, вот нас они назвали там диктаторами, что бесконтрольно деньги расходуем, что не туда силы направляем, что ведем почти разрушительную работу. Ну и вот особенно я здесь хотел прочесть будущие перспективы, как они их видят для нашего братства и для себя. Это на 10 страницах, наверное, материал вы знаете, или на 11, вот мы его по-своему там когда перевели, перепечатали. Как они видят перспективы дела домостроительства? Какими глазами? Чьими глазами? пишут, каким бы печальным все это сообщение ни было бы, то есть то, что у нас одна отрицательная деятельность, враждебное дело Божие, так они написали и в печать, и голландцам, вот мы были у голландцев, они нас просили приехать, расскажите, что все-таки происходит, смотрите, сколько на вас нареканий. Почему вы диктаторы? Почему у вас деньги бесконтрольно расходуются? Почему вы не даете работать?